Значит, сегодня мы начинаем, как ни странно, новый цикл. Это сюрприз для меня тоже. Сколько он продлится, может, наверху известно, я не знаю. Посмотрим. Цикл называется «Молитва». Почему так? Очевидно, было созвездие какое-то, которое это продиктовало. Посмотрим, во что это выльется. По крайней мере, так можно предположить, поскольку, может быть, мы близки к тому времени, когда пора уже начать молиться. Самое простое, что приходит в голову. До сих пор еще как-то так сходило. А сейчас посмотрим, что будет. Ладно. Значит, начнем с геморы. Это, в общем, будет рассматриваться нам гемора брахот, страница 16, в конце амуда и переход на другой амуд. Речь идет вот о чем, что когда человек сделал тфилу, молитву, то...
Да, не только ты мне пишешь, не знаю, что такое.
Он пишет, что нет звука.
У нас зато есть звук. Когда человек кончил молитву, тфилу, вот эти 19 брахот, дальше, значит, в те далекие времена, когда писался Талмуд, люди, некоторые с Таноем, Амароем, добавляли что-то от себя. Специально короткая молитва была. Вот мы сейчас будем рассматривать, Гемора предложит несколько вариантов. Мы рассмотрим так порядку первый вариант, что человек говорил после того, как он уже кончил тфилу. Значит, начинает Гемора с Раби Элозер. Раби Элозер, после того, как он заканчивал молиться, говорил следующее. «Ихи рацоин, пусть будет воля, милфонеха, перед тобой, Ашем, Элокейну, Всевышний». Дальше начинается уже текст. Сейчас сначала просто переведу, что сказано, а потом мы будем идти смотреть, что имеется в виду. Не всегда переводят гладким, потому что это не литературное произведение, и тот, который переводит, он не переводчик профессиональный. Но, тем не менее, будем следить за тем, что сказано. Значит, посели жребий наш любовь и братство, шалоим, то есть мир и дружбу. Дальше. Увеличь нашу область, нашу границу талмидим, учениками. Следующая просьба. Тацлих, то есть дай успех. Софейну, наш конец, ахарис. И снова слово конец. То есть, по-простому, дай успех нашему концу, жизненному пути, по-видимому. И надежде. Следующее. Установи нашу долю в Ганейден. Следующее. И приобрети нам хавертоев, хорошего друга, и ейцертоев, байламеха, в твоем мире. Следующая просьба. Подними нас утром, когда мы просыпаемся, и чтобы мы обнаружили силу сердца нашего, чтобы бояться твоего имени. Следующая просьба. И приведи перед тобою удовлетворение души нашей в тоев, хорошем. Вот это просьба. Значит, все звучит очень хорошо. Хорошие просьбы, важные вещи. Дальше возникает вопрос, значит, что мы отсюда узнали? Что есть такие хорошие вещи, как дружба, братство, Ганейден, страх перед именем. В общем, я перед этим это знал, перед тем, как открыл Гемору. Что мы отсюда узнали? Это вопрос. Значит, сказал, написано в Талмуд, написано века, сказал большой Талмид Хахам, он, очевидно, что-то имел в виду специально, не то, что мы ухом уже привыкли к этому. Вот нам предстоит сейчас изучить, что здесь сказано. И вообще говоря, вопрос, почему именно столько пунктов он перечислил. Можно было сократить, можно больше добавиться. Тоже вопрос. Значит, давайте изучать теперь. Значит, первое. Первое говорится о том, чтобы была любовь и дружба, и шалоем, мир и братство. Значит, здесь говорится о внутреннем свойстве человека, качестве, коих определенный, ахво, любовь, и к нему присоединяется братство, ахво. Дальше говорится шалоем, это другой коих человек, другая его внутренняя сила. Присоединяется риус, дружба. Значит, почему Рабби Элозер так построил? Ну, по-видимому, там, значит, откуда рождается ахва, братство, наверное, от любви. Откуда рождается риус, дружба? По-видимому, от шалоем, вот что он имеет в виду. То есть все качества, которые мы хотим видеть у себя в народе, он указывает, в чем корень этих качеств. Откуда они приходят? Я хочу иметь братство с людьми, я хочу иметь дружбу с еврейским народом. Хочу, ну и что, как, откуда? Откуда это взять? Вот он говорит, корень для ахва, для братства – это ахва, а корень для риус, для дружбы – это, значит, шалоем. Вот он сказал, теперь начнем думать, почему именно так. Начнем с первого, с ахва. Есть мицва в Торе. «Яхарт лерейха камойх» – «Полюби другого, как себя». Ну, первый раз, когда я это прочел, почесал в затылке, думаю, как же так? Как я могу другого полюбить, как себя? Нереально. Не может человек один любить другого, как себя. С другой стороны, мицва в Торе, она не халоймас, не дримс, не сны, а реальность. Что стоит за этим? Я хавта дрейха кимойха, как себя. Вот передо мной другой человек, еврей. Как себя, значит, какая-то разница должна быть. Он совсем другой. У него свои интересы. Он ходит в музей, а я не хожу в музей. Он занимается математикой, а я не занимаюсь математикой. В чем общее? Где это равенство? У него одни интересы в жизни, у меня совсем другие интересы. Он проявляется таким образом, а я проявляюсь совсем по-другому. Значит, как себя. Нету этого. Давайте, значит, посмотрим глубже. Вот человек проявляется каким-то образом, но проявление – это следствие его качеств. Помимо качеств у человека есть еще душа, нечто более глубокое в нем. Как-то душа проявляется, безусловно, но это совсем другой уровень проявления. Откуда душа взялась? Его откуда она взялась? Значит, она пришла сверху. Проявление это в этом мире, а душа она сверху. Ее вставили в это тело. Там наверху у нее есть свой корень. Откуда он взялся? Всевышний сделал, а куда ж Боруха? И вот этот корень вот вставил в эту точку небесного пространства. Интересно, что моя душа тоже точка в том же самом пространстве. Мы из одного народа. Ага. Значит, получается вот такая картина общая. Ам-Исраэл, набор душ, нешамот. И у каждого свое место в этой общей картине. Такова реальность, это уже не воображение. Дальше, картина общая, одна. Вот здесь будет равенство, что мы принадлежим одной и той же картине. Теперь же вот этот ключ, то есть путь понять, как же выполнить эту мицву, как себя полюбить. Если мне удалось вот войти в ту картину, о, я вижу действительно, конечно, у меня там свое место, у него свое место, но... Оба места в одной картине. С этой точки зрения нет разницы. Нет разницы. Вот оно, это равенство. Мы принадлежим одной и той же картине. Значит, ну, увидеть эту картину нереально. Это вот Всевышний ее видит. Он так расставил. Мы не можем. Но понимание, что есть эта картина, и что я принадлежу этой картине, и он тоже принадлежит этой картине, не зная детали этой картины, это можно достигнуть. Понимать, что есть это равенство. Значит, как прийти к этому пониманию? Ну, надо как-то добраться, тогда исход в своей душе. Если человек ощутил свою душу, каким-то образом нащупал ее, имеет с ней контакт, душа знает. Знаете, это... Мы, находясь в этом теле материальном, мало что знаем. Душа-то знает, что она принадлежит этой картине. Для нее нет никаких сомнений в этом. Если человек как-то имеет связь со своей душой, она говорит в нем, и он это как-то чувствует, осознает, получает информацию от нее. Пусть даже не разумом, а просто вот знает это, душа передала ему это. Все. Он понимает, что есть это равенство. Почему? Потому что он знает в себе. Ну, раз во мне есть, то, конечно, в другом тоже есть. Что есть у него концепция души. Он же не смотрит просто на качество другого, который с ним, значит, вступил в отношения. Он видит, что стоит за этим качеством, за этими качествами. Почему? Потому что он знает, что он сам не качество, а то, что нечто более глубокое, чем эти качества. Это путь. И другого нет. Через себя. Выполнить эту митцву, яхавты дрейха его. Если мы подумаем на язык этой митцвы, там и говорится, полюби другого. А я говорю, это ж нереально, он же совсем другой. Как себя. О, значит, я должен найти в себе. Вот и все, вот путь указан просто. Как получить эту митцву? Найти в себе, себя начать. Дальше. Значит, но все-таки у человека есть в его жизни на Земле два фактора. Один вот эти качества и то, как они проявляются, а другой вот это, так сказать, другой фактор, который сверху идет через душу уже. И они оба имеют место. И здесь в Геморе говорится, что имей, значит, это ахва, братство. Ах – это брат. Значит, откуда это взялось? Ну вот от ахва, от этой общей картины. Все в одной картине. Есть тот, который создал эту картину, это Аба, как бы, отец Всевышний, Хакодеш Боруху. А остальные все, вот они, так и то, что от него получилось, с этим нашамот. Поэтому мы ложим в Геморе сразу Ахава и Ахва. Ахава у нас уходит, уводит в этот общий корень, а дальше вот начинается это так из Ахим, братья. Но здесь все-таки есть не только вот эта картина, которая там наверху. То есть конкретное проявление, люди, ну, какое у меня с ним, так сказать, общего. Проявляется он по-разному, по-другому, не так. Значит, вот и Гемора, и Пасу говорят о том, что должен иметь это. Значит, надо жить не так, что ты привязан к этому конкретному проявлению, а видеть в этом конкретном проявлении еще, еще и другой фактор. Есть он. Это есть внутренняя работа, так сказать, чтобы приобрести это понятие братства среди еврейского народа. Что и то имеет место. Значит, это по поводу первого пункта, значит, любовь и братство. Дальше второй пункт, здесь идет шалоем и реус, то есть, значит, мир и дружба. Ну, давайте, значит, поймем, что такое мир, шалом, что это такое. Ну, есть такое там в верхнем мире специальная область, которая называется этим именем. Если мы, так сказать, будем знать, что она там обозначает, то станет понятно, о чем говорит Гемора здесь. Это та область, которая воспринимает в себя все световые потоки. И потом эта область, она передает это в корень творения. Как бы девятый уровень передает в десятый, вот если говорить в цифрах, в числах. Шалом – это девятый уровень и передает в десятый. Вот это свойство собирания в себя разных кайхот. Человек, если теперь перейдем, спустимся вниз к человеку, у него разный кайхот, разные силы, разные качества. Они могут быть в дисбалансе или в балансе, в гармонии. Когда они находятся все в одном, в одной картине, в гармонии, вот там шалом. Это концепция. Гармония, шлеймут отсюда же. И вот здесь, это, если у человека это есть, тогда будет уже дружба. Почему? Что такое дружба? Вот есть разные люди. У них есть общее. Они собраны в одну систему. Значит, есть разница между братством и дружбой. Братство это идет от агаву. Это просто принадлежность к общей картине. Шалоем это уже другое. Это собрание разного в одну точку. Первое, это есть общая картина, не разные точки. Понимание, что принадлежит общей картине, это одно. Другое дело, что ты видишь, что есть разные линии, исходящие из этих точек, и они представляют себе общий ансамбль. Это вот два типа взаимоотношений одного еврея с другими людьми из своего народа. Первое, принадлежит общей картине. И второе, есть ансамбль действующий. Это уже соединение разных кайхот. Получается система действующая. Это как раз дружба. Вот люди, один человек, другой, третий, у меня с ними вот такое отношение. Мы одна система. Это уже не происхождение, а реализация этого происхождения. Что у каждой души, ну, помимо своего корня, есть еще своя реализация. В данном рождении, в следующем рождении, 10 рождений назад, линия жизни. И вот если рассматривать с этой точки зрения Амнистарит, уже не первый взгляд на вещи, а второй, другой уже, как линия жизни, тогда нужен вот, значит, другой коих уже. Коих соединения этих линий. Опять-таки с себя. Я знаю, что у меня есть один коих, есть баланс. Я одна система. Тогда вот это понимание через себя перейдет и на другого. У меня есть нехорошее качество, я знаю про него, но я не начинаю из-за этого себя ненавидеть. Знаете, я могу существовать с своим качеством, даже если оно не нравится, так и другой. Я из правых, он из левых. Значит, есть проблемы, но у него, помимо того, что он левый, а другой правый, там еще целая линия жизни, я ее не знаю, вообще говоря. Как я могу отпихнуть его? Только потому что и убеждения другие. А у него другие убеждения, я с ним разговаривать не буду, ладно. Но это не предмет ненависти для меня. У меня своя линия жизни. Носит он кипу или не носит кипу? У него есть, помимо кипа, есть еще голова. Шалом – это свойство, которое, ну вот мы говорим тфилу. Последняя браха про шалом. Завершение процесса. Живем 6000 лет. Завершение процесса шалом – мир. Приход Мессии. Разные линии, они идут к одной и той же точке. При этом, может быть, у человека эта жизненная линия идет вверх, вниз, вправо, влево, как угодно. Но каким-то образом она все-таки идет к концу. Надо понимать. И смотреть на человека снисходительно. Нельзя так предъявлять другому вообще требования какие-то. Судить другого вообще нельзя. Себя суди, но не другого. Это концепция шалом. У нее тоже есть реальность. Так, значит, дальше, значит, возвращаемся к Ахаву снова, к этому братству. Да, ну, причем, что-то у нас две вещи рядом идут. Братство и дружба, Ахава и Шалоем. И соотношение примерно такое, что Ахава – это как бы внутреннее свойство. Есть одна картина общая. И само по себе слово Ахава – любовь – это вот сближение всегда. Шалом – это вот разный кайхот, общая картина. Это тоже сближение, тоже объединение, другого типа объединения. Это же когда со стороны приходят. Друзья – это одно, а брат – это другое. И там такое соединение. Но одно пришло с внутренней линии, другое – с внешней. Это вот разница между Аховой и Шалом, и, соответственно, между братством и дружбой. Теперь, когда мы говорили про Ахава, то мы говорили, что вот это надо, так сказать, душу, общий корень, но это на самом деле сложно. Свою душу почувствовать, значит, если человек это может, в какой-то степени, ну так хорошо. Но есть другой способ добраться до этого, так сказать, братства, не обращаясь к тому самому высокому, что есть, чем владеешь в душе. Значит, посмотрим на какой-то другой народ. Корейцы, например, или там японцы, или русские, или еще кто-то, грузины. У них есть тоже своя общность. Каждый чувствует, что он из этого народа, из этой стаи. Откуда это? Есть животная душа человека, которая, так сказать, имеет вот это ощущение, понимание, что они с одного корня. Так в каждом народе, так же у евреев. Животная душа чувствует. Сейчас мы переходим на уровень не столь высокий, как высокая душа, где там корни, вот эта общая картина, а уровень животной души человека. В игре тоже есть животная душа, она тоже чувствует свой корень. И вот у каждого корня, у каждой животной души вот, в своем народе есть это ощущение единства. Откуда оно? Потому что корню этому свойственна определенная специфика. Ну, например, скажем, какой-то народ японцы, предположим. Холодный народ, по-видимому, судя по тому, что я про это знаю. И вот эта холодность, она-то их и объединяет. Человеку комфортно с другим, который вот имеет эту же самую холодность. Общий корень имеет вот такое свойство, и другой это чувствует, душа это чувствует, ему комфортно в этом месте. И так у каждого народа свой. Нет, так сказать, одного на все. У евреев тоже есть. И есть специфика, в отличие от всех остальных. Можно сказать так, каждый отличается, русский отличается от японцев, да. И русский отличается от евреев, и японцы отличаются от евреев. Но у евреев есть специфика, которой нет ни у кого другого. А именно, это не зависит от незаслуги еврея, это то, как мир создан просто. Констатация факта. Еврейская душа была создана в другом месте. Вот и все. Что это за место? В чем специфика того места? Там есть концепция пнемиют, внутреннего. Вот и все. Ни у одного народа изгоем этого нет. Там все на обочине. Здесь внутреннее. Это на любом уровне. И на высокой нашама, и рух, и нефеш, и животная душа. Каждый имеет свое место в этой лестнице, но всегда это будет внутреннее место. И вот отсюда возникает интересная вещь. Внутреннее, оно по сути своей, это сближение, это объединение, это свойство внутреннего. Нашама, вот она внутри тела, она соединяет все органы тела. Тора, вещь, которая вышла, кое-что, которая вышла, сила, которая шла сверху, это сила внутренняя, она сила соединения. Там, где есть Тора, там есть соединение. Вот. Поэтому животная душа еврея, она имеет изначально вот эту специфику изнутри, соединение. Поэтому человек, даже не поднимаясь вот все как бы, высокие области свои, все равно животная душа чувствует. Если он ей даст действительно ход, а не изолирует ее от вот тем, что существует вокруг, всякими рода увлечениями, а действительно будет иметь дело со своей животной душой. Он будет это чувствовать. Но это просто ее как бы вот есть греческое что-то, еще что-то, все, что интересно. Или есть какие-то другие масса вещей, которые загрязняют душу человека, мешают ей видеть. Увидеть себя на уровне животной души тоже будет единство. Будет агава. На самом деле, ну, проверялось много раз, вот сегодня как раз был день этот памяти, катастрофы. Люди реагируют. Душа реагирует. Животная душа реагирует. На то, что было много лет назад. И тут много думать не надо. Что в этом месте добирается. Ну, так устроено. Если лучше, конечно, чтобы добиралось на более высоком уровне и при хороших обстоятельствах, а не таким образом. Но такова реальность. Хорошо, что так. Вот. Значит, дальше здесь говорится о том, что Рабилеза просит про жребий, чтобы вот был такой жребий. Причем тут жребий? Мы говорим о вещах, которые человек сам так это нарабатывает в себе, открывает в себе. Он говорит про жребий. Жребий – это случайность, лотерея. Тоже здесь имеется в виду. Интересный поворот. По-видимому, он использует жребий, как он использовался в Хумаш. Делилось Эрец Исраэль между швот, между коленами. Бросался жребий. С другой стороны, перед этим пасук сказал, такое-то колено там, такое-то колено здесь, и все было распределено. Зачем надо было бросать жребий? Это интересно. Заранее уже все сказано. И тем не менее, вот это участие человека бросать жребий, и он выпадет так, как вот было предсказано сверху. Вот концепция жребия во время дележа между коленами. Здесь мы видели и дружба, и братство. Они – это вот свойство верхней картины, ее реализация. Это дано, с одной стороны. С другой стороны, надо, так сказать, вскрыть это, добраться до этого. Это уже не дано, это от человека. Поэтому здесь вот такая двойственность, язык жребий, судьба. С одной стороны, предопределенность – это есть. Но, с другой стороны, надо, чтобы это выпало, получить это. И тут интересное еще слово, он такое приводит – «посели». «Посели наш жребий». Вот любовь, братство, шалом и дружба. «Посели», что значит «посели»? Какой же Бог должен поселить это? Это общая картина там наверху. Как ее, так сказать, поселить сюда? Отправить шефу соответствующую? Связать как-то? Поселить, значит, он шхина, вот поселение, он спускает шефу сюда, в этот мир. Вот здесь начинается с того, чтобы мы получили вот эту общую картину здесь. Хорошо бы, чтобы оттуда шла вот такая шефа сверху, а не шефа раздора, не шефа металлическая, а мягкая, этой картины. Он может посылать шефа оттуда. И тогда в мире, вот в нашем народе, в эволюции, вот этот рух, это пространство, в котором это есть. И тогда будет гораздо легче, чем если жить в атмосфере зла, неприязни, раздора, и через это прорываться и добраться все-таки до этого. Большая разница. Так вот здесь в молитве он говорит, что пусть атмосфера будет такая, чтобы это можно было спокойно, хорошо реализовываться. Это уже от него зависит. Ты пошли. Это не от нас зависит. Ты пошли. Но, с другой стороны, конечно, от нас тоже что-то зависит, потому что есть двустороннее движение, как мы здесь поворачиваемся, так и к нам поворачиваются. Всегда так. Поэтому если у нас здесь ненависть, трудно рассчитывать на то, что сверху будет ссылаться на Махава. Понимаете? Так оно не работает. Но тем не менее, он должен создать такую атмосферу внутри духовного пространства. Так. Значит, это вот первый пункт. Следующее. Дальше говорится, увеличь гвулейну, нашей области, беталмидим, учениками. Что за этим стоит? Значит, талмидим, ученики, ну, предположим, есть ученый, математик или физик, у него есть своя школа, группа, если это на более мелком уровне. Или есть художник какой-то, у него есть тоже свои последователи. Здесь, конечно, речь идет о талмиде, имеется в виду в смысле Торы. Но тогда мы говорим о вертикальном векторе, который связывает, Тора – это вертикальный вектор, который связывает небо и землю. Это увеличие. Значит, есть разница между тем, что сейчас говорилось, и тем, что было до этого. До этого тоже, в общем, был вертикальный вектор. Мы как бы смотрели на эту вертикальную картину, на эту верхнюю картину. Но это была данность. Надо было просто узнать то, что существует уже. Братство между Ахва, между евреями, оно есть. Просто надо его, так сказать, вскрыть в себе и в других. Вот и все. Риус, дружба тоже есть, тоже дано. Здесь третий пункт. Сделай сам. Талмиде, ученики, они не даны. Это место не создано, надо создавать. Вот здесь как бы развитие мысли Рабиоза такое, что тебе вот это дано, это есть, строй, делай, шталмидим, вертикальный вектор. Дальше здесь говорится про гву, место. Раньше не было места, раньше это весь народ. Все духовное пространство еврейского народа, ну и на самом деле всего мира, творение, если по существу. А здесь нет, здесь, говорится, уже гвул, ограничение, граница есть. Человек, у него есть душа, она имеет место распространения на определенную область духовного пространства. Не на весь народ. Мойше Рабейну, он, конечно, на всех распространялся. А обычный человек нет, у него своя область применения, что ли, свои границы. И вот надо сделать так, чтобы в этом мире, в этом духовном пространстве, было место этого вертикального вектора. То есть тот вертикальный вектор, который есть у тебя, должен распространиться, должен создать вот это новое, так сказать, ну как новое, изменить духовное пространство, которое существует, введя туда связь между небом и землей. Это и есть талмидим. И сказано много. Почему много? С каких пор мы стали мерить, так сказать, духовные вещи на количество? А здесь говорится много. Дело не в количестве, а вот в чем. Талмид, ученик, это душа. Душа – это то, что вот соединяет небо и землю, с ними работает. И вот начисление соединения – это Тойра. Вот пусть это и будет. И дальше говорится много душ. Много душ – не один, два, три, четыре, а это концепция соединения неба и земли по многим линиям. Просто одно и то же понятие, соединение неба и земли, должно, чем больше точек таких будет, тем лучше. Человек, который учит других, он крайне заинтересован в том, чтобы больше людей его слушали. Что значит, что вот в этот момент выполняется Рацион Ашем просто. Он это хочет. Он хочет, чтобы народ был соединен с верхом. Да пусть, так сказать, это происходит. Рабби Элазар дает молитву, помоги, сделай так. Ты увеличь. Я не могу увеличить, я могу что делать? Я учу. А ты увеличь, это от тебя уже зависит. Дальше надо хорошо понимать, что речь идет не просто один человек рассказал что-то, а другой услышал, вот он учитель и ученик. Совсем нет. Учитель и ученик – это там, где есть первое, два требования. Первое – вертикальный вектор, который передает. Не всякое повествование о Торе, значит, что там есть вертикальный вектор. И второе – тот, который принимает, он таки ученик. Он может воспринять этот вертикальный вектор. То есть то, что в него идет, он воспримет и воплотит свою душу в реальность. А не просто услышал что-то, как ему понравилось это. Должен быть талант. Тогда вот это вот здесь имеется в виду. Вертикальный вектор должен передаваться. Для этого должен быть тот, который может, способен принимать это. Ну и, естественно, должен быть тот, который передает это. Вот о чем здесь речь. Не такая уж большая, частая вещь в нашем мире. Дальше. Значит, следующий пункт. Дай успех. Тацлих. Это слово успех. Ацлаха. А дальше странное, как я сказал, набор двух слов. С одной стороны слово сойф. Конец. А другое ахрис. Тоже конец. Ахрит. Одно и то же слово два раза повторено, просто другие. То есть одна и та же концепция двумя разными словами сказана. Потом еще про надежду сказано. Как это понимать? Зачем он сказал эти два слова? В чем здесь, собственно, его кавана была? В чем разница между Софи и Ахрис? Софи – это конец процесса. Вот человек двигается, пришел в какую-то точку. А Ахрит – это сама эта точка, куда он пришел. После всего движения, вот что представляет себя этот пункт назначения, это Ахрит. А Софи – это конец пути. Софь Хазман, мы говорим, конец времени. А вот что будет в конце времени, приход Мишеев, это уже Ахрит. В этом разница. Так вот, здесь говорится, что Всевышний должен дать успех на этом пути в приобретении этого конца. Какой он успех должен дать? Это называется, что этот путь, он зависит не только от меня, но и от него тоже. Но, конечно же, все же зависит от него. Все зависит от него. Гемора что говорит? Зарплата человека, деньги на год, Рош ха-Шана. Все. Прочел Гемору, все зависит от него. Как понимать Гемору? Ну это же надо голову иметь, чтобы подумать. Что Гемора имеет в виду? Все деньги зависят от него, в Рош ха-Шану. Он предсказал все до копейки? Да. Ну, самый простой ответ – да. Правильный ответ уже надо, так сказать. Это уже надо добираться до правильного. Но, по крайней мере, есть вот такая концепция, все зависит от него, это дается сверху. Брак, значит, сверху. Бракованный брак тоже сверху. По-разному. Все сверху. Но что здесь имеется в виду? Здесь Гемора имеет в виду явно другое. Человек идет, и нужна помощь сверху. Ну, что дано сверху, а помощь сверху. Что имеется в виду? Я иду по этому пути. Но если я иду просто, вот не надо кончить там 5 курсов института и получить специальность, тут значит, особой помощи не надо, все предсказано. Сидел, учился, давай сдаю экзамены, пожалуйста. Дальше. Но если у меня намерения серьезные в жизни, то будут противники. Что получить отметку на семестр, ну какие противники? Постарался и сделал все. Выучил курс. Но если ставишь какую-то серьезную цель, тут есть серьезный противник, яцерара. А как с ним справиться? Он же очень сильный. Я поделюсь секретом через веб-сайт. Секрет на количество людей. Много-много лет назад, когда я еще только переехал в Америку, я говорил такую вещь. Я знаю, что Хакодеш Борух очень сильный. Он настолько сильный, что он даже справится с моим яйцерара. Секрет в том, что так оно и случилось. Я-то и не думал, что так произойдет. Но я надеялся. На самом деле, совершенно серьезно говорил. Я верю в его силу. Что он победит это? Сломит ему хребет. Ну, сейчас ему говорит, тогда раба. Спасибо большое. Удалось. Вот. Значит, к чему это? Потому что если человек идет вот по какой-то линии внутренней, у него какие-то есть большие запросы, он понимает, с какими силами не только его яйцерара, а еще глобальные яйцерара, который тоже не хочет, чтобы человек выскочил наверх куда-то. Ему тоже очень не нравится. И у него большая сила и хитрость. То есть нужна помощь. И это кристально ясно тому, кто имеет вот внутреннее духовное восхождение, что без помощи сверху ничего не выйдет. Просто не выйдет ничего. Будешь топтаться на месте. Еще и нос разобьешь. Значит, не имея опыта движения. Это одна сторона. Но если другая сторона, не просто вот есть противники, а цели духовные, как до них прийти? Нужна помощь. Пойдешь в институт, там эту помощь не найдешь. Значит, надо, чтобы сверху помогли. Определенная встреча, определенная книга, определенная мысль в голову пришла, определенный сон пришел. Масса способов Всевышнего помочь. Мне помогли в институте, я пришел в институт, мне там помогли. Я сказал про институт, а сейчас я сообразил. Мне там и помогли, он мне помог там, на этом пути. А как мне еще институт помог? Встретил спутницу жизни там. Понимаете, потому что институт тоже может пригодиться. Кто мог подумать? Вот. То есть он может помогать не только в плане негативном, устранения вот этих негатива, но и создавать как бы ветер, который дует в спину. Помогать движению. Вот об этом здесь и говорится. Дай хацлоху. У меня серьезные цели, надо двигаться, помоги. И дальше сказано Ахрис. Если это конечная цель, чтобы я в нее пришел. Не просто, значит, в чем-то помочь. У меня есть под ней определенная цель, к которой я иду. Помоги мне в этом. Просто я иду, ну и помоги идти по этой дороге. Нет. Сказано, что должна быть вот эта картина цели. Дальше сразу возникает вопрос, откуда я знаю, что меня ждет в конце? Кто знает, куда все это, чем все это обернется? Вот. Но конкретно картину, конечно, не знает никто, что с ним будет в конце. Но, тем не менее, понятно, что в конце желательно добиться такого места, где можно спокойно переходить уже из этого мира в следующий. Вот он идея, в этом смысл. Правильный ориентир. Как сделать, так сказать, двигаться в том направлении, чтобы можно было перейти туда наверх потом. И что для этого, так сказать, надо делать? В чем так сказать, особенность? В чем как бы общая этой картины? В точности мы не знаем этот ахрис. Но общее какое-то понимание должно быть. Внутренний мир. Вот и все. Должен иметь внутренний мир такой, который смотрится в глазах Акодеш Борух. Вот и все. Это Ахрис. Дальше у каждого свое. Но это общая концепция. Я должен прожить жизнь так, чтобы я мог переходить в следующий мир. Поэтому иметь такое направление. Это значит вот иметь этот ориентир. Дальше есть конкретное проявление. И дальше здесь сказано про слово после этого надежды. Чтобы он дал успех в достижении надежды. Вот здесь уже более конкретное. Не просто как общая цель, движение, а надежда. Надежда, она как бы уже предполагает что-то конкретное. Откуда возьмется конкретность эта? Ну, зная свою собственную природу, свои начальные данные, человек хочет вот именно определенно этого. Один, например, хочет того, чтобы он преуспел в Торе. У него такие вот данные есть начальные. Другой, он в стороне от этого. У него есть другое что-то. Вот он хочет, чтобы вот это вышло. Это его надежда. Надежда уже более конкретно конкретизировать эту картину общую. Переход должен быть не просто в принципе, а вот по каким-то пунктам, которые важны для человека. Ему хорошо бы понимать, что для него, в чем на самом деле его сторона, которая связывает его с небом. Это он должен ощупать в себе, определить. И значит, вот это есть его надежда, что это действительно реализуется. Поэтому если человек в этом мире увлечен вот вещами, которые этот мир ему предоставляет в плане удовольствий, я не говорю физических просто удовольствий, а удовольствие для души животного человека. Одно прочесть, другое доказать, там, с третьим познакомиться вещами, философию что-то изучить еще заодно. Это не та точка, которую хочешь иметь в конце. Ну а дальше что? Куда денутся все эти стихотворения? Ну хорошо, животной душе было неплохо жить в этом мире. А на многие страны посмотрел, а дальше что? Это что, ты хочешь иметь это в конце жизни? Это будет в прошлом. А конец жизни, он для будущего. Конец этой жизни, это только первое, это как бы точка будущего, вот и все. Надо подумать, а что ты хочешь иметь? В чем эта точка будущего у тебя состоит? В тех удовольствиях, которые имеешь в этом мире, на разных уровнях, или нет? Для чего это создан мир? Он создан для того, чтобы получить эту последнюю точку, вот и все. Чтобы прийти в нее. Вот подумай, что ты хочешь иметь там. И сориентируйся на это, вот о чем говорит Зиги Гемора. И здесь надо просить ацлаха, успех, как бы помощь сверху, чтобы это действительно пришли в эту правильную точку. Так. Ну, я чувствую, что на сегодня не преуспеем во всем, во всех пунктах, которые сказали. И, по-видимому, да, следующий пункт уже будет требовать большего рассказа, поэтому давайте мы сейчас остановимся. И получилось, как всегда, планировалось все запихнуть в одно, но будет растягиваться. Я сказал в самом начале, не знаю, что всего это выйдет, на сколько занятий. Это непредсказуемо. Торопиться некуда, куда нам торопиться. Еще время есть. Если мы тот цикл про мишей кончим, этот тоже кончим. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Что Рабиез говорит? Есть молитва 19-го благословения. Ее нам устроили люди Великого Собрания задолго до Рабиезера. И там на все времена, для всего народа общая молитва. Если я хочу что-то от себя лично добавить, частная молитва, ну, там, о здоровье, а что-то еще, я добавляю себя. То, что он говорит, это не общая молитва, это не частая молитва, это какая-то добавка, непонятно, какой он состав вообще, зачем он это делает?
Это правильный, совершенно правильный вопрос, интересный вопрос. Я думаю так, что надо вот сначала изучить все, что он сказал, понять, что он сказал, и дальше мы уже будем сопоставлять, понимая, что он сказал, с тем, что вот было до этого, вся эта молитва, 19 молитв, брахот. И тогда мы сможем ответить, по-видимому, надеюсь, на этот же вопрос. Сначала надо изучить одно, второе, а потом уже сопоставить. Вот так я ответил на ваш вопрос. Еще есть вопрос? Да.
Это все замечательно, но на практике у нас несколько принципов. Первое. Хазаныш сказал, чтобы исправить мир, исправь себя, и это повлияет на других тоже. Второе. Есть мицва указать своему сотоварищу в мягкой форме на его ошибку. Это, видимо, где-то в середине.
Все, да. Значит, много есть высказываний. И в этот час, который был, вот это занятие, значит, это тоже были высказывания. Мы разобрали там 2-3 высказывания всего. А есть еще 33, 333, и каждый из них имеет смысл. Так? Значит, вот правильно, то тоже имеет место. И это имеет место, и то имеет место. Дальше я понимаю, как бы подоплёк вопрос, именно в том, что значит, за ниши справь себя, исправляешь мир. Но это вообще вроде не противоречит тому, что мы здесь говорили, а наоборот входит. А что касается второго, это в мягкой форме, да. Значит, есть так, было занятие, цикл даже, было занятие, которое делалось, два занятия, о ненависти среди евреев. О, извиняюсь, да, о ненависти среди евреев. Так, и там это есть вот специальная галаха, что определенных людей надо ненавидеть. И говорилось много о том, на этих двух занятиях, что это обозначает. Что здесь говорилось, что есть вот конкретное проявление человека в этом мире. Есть еще вот другое, о чем здесь говорится, типа братство и дружба. И то имеет место. Я говорил, что эти оба фактора есть вместе. И вместе сосуществуют. И суть в том, суть человека, который хочет понять, изучить и принять в себя, исследовать тому, что он изучил, научиться эти два фактора совмещать. Они стоят либо на одном краю. Какое там братство, какая там любовь, смотри, кто он такой. В мягкой форме я ему скажу. Это один полюс. Или другой полюс. Все мы из одного народа. Все мы выше всех других. Еще бы нам крылышки, мы были ангелами. Есть, конечно, недостаточки, но главное не в этом. Полюби другого, как себя. Точка. Это другой полюс. Оба полюса не имеют реальности под собой. Суть в том, чтобы, находясь и в одном, и в другом факторе, уметь вот эту жизнь. Жить так, чтобы и то было. Знаете, мы не роботы, мы не как бы глупые попугаи. По крайней мере, созданы так, по замыслу Всевышнего. У нас есть возможность жить в этом мире, правильно жить, а не стоять на одном полюсе или на другом. Вот для этого требуется изучение, понимание и следование. Последняя ступень, она, в общем, она тоже непростая. Так, еще вопросы? Я чувствую, что последний прекратил все вопросы свои. Иногда бывает так, знаете.
Потому что я их лишила.
Задавайте вопрос. Право слышать.
Лишила. Мы должны исправлять себя, наши негативные эпизоды. Они являются проявлением нашего яцерара. Значит, получается, что в конце концов яцерара должен сделать секунд?
Значит, я отвечу только на конечное. Ецер-ара, мы делаем тикун. Это исправление ецер-ара, это вот есть работа одна. Не он делает, а мы делаем. Послушай, в конце концов, это Ганейден уже, конец концов, он еще пока не настал. Кто придет в конце концов, ну, очень хорошо. Когда я говорил, что сломил хребет, а только хребет сломил, значит, полностью лишился. Понимаете? Это конец, в конце концов, прийти, это утопия, в конце концов. Конец этого будет, придет Мишиах, и будет конец.
Второй вопрос, Рафаэль, есть у вас написано, что удаляйте от зла.
Ну так что?
Я вижу, например, такой человек ведет себя несовместимо
так.
С названием, так сказать, еврея.
Так, я понял. Вопрос в том, как совмещается с тем, что говорилось про любовь и братство.
Да,
вот ответ такой. На самом деле, дальше вот по развитию этой геморры мы увидим это. Но пока, значит, так. Когда человек реагирует на другого, здесь вот есть оба фактора. Один фактор – это его конкретное проявление этого другого, и другой фактор – это вот что там внутри всего стоит. Нельзя игнорировать первый фактор – его конкретное проявление. Удаляйся от зла. Совершенно верно. Это правильная идея. Но когда удаляешься от зла, я имею полное право с ним прекратить отношения, не контактировать, не смотреть в его сторону. По-видимому, я не имею права, так сказать, его считать как представителя другого народа. И я не имею права иметь к нему ненависти как к человеку. Я ему могу, так сказать, быть непримирим с его идеями, с его линией поведения. Но начать внутри себя испытывать к нему ненависть, вот я не имею права на это. Почему? Потому что я в этот момент рушу духовное пространство еврейского народа. В этом смысле в наше время как раз вот это и трудно выполнить. Потому что люди следуют за тем, что они имеют перед собой, вот эти ярлыки, правый, левый и прочее. Это все тем начинается и кончается, так изучается человек, к какому лагерю он принадлежит. Вот и все. Значит, реагировать на зло, безусловно, надо. Со злом не может быть никакого объединения. Но дальше есть конкретная ситуация уже. И здесь человек должен уже в зависимости от этой ситуации, зная общие правила. А их ни одно, ни два больше. Вот, когда имеешь эту общую картину, тогда надо правильно действовать. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.